Сегодня у нас последняя лекция из цикла «Онтологии и антропологии театра». И сегодня мы с вами завершим разговор о также социологии воображения и о вообще роли и метафизики воображения, особенно применительно к театральной к онтологии и антропологии театра. Это завершает тему антропологических структур воображения и Жильбера Дюрана. Во-первых, давайте обратим внимание на такое очень важное замечание о двух типах онтологии, которые, собственно говоря, и лежат в основе очень фундаментального различия. Мы уже подходили к этому различию, когда мы говорили о серьезности и игре, если вы помните, в лекции, посвященной игре. Сейчас мы обратимся к этому дуализму в несколько другом ключе. У Аристотеля чрезвычайно важно разделение, на которое долгое время никто не обращал большого внимания, но которое является ключом к пониманию и Аристотеля, и очень много чего другого, кроме Аристотеля. Это различие между логикой и риторикой. Давайте обратим внимание. Логика и риторика. Логика построена по законам силлогизма, то есть некоторого непротиворечивого высказывания, силлогизма, который соответствует законам и нормам логики. Три главных закона логики представляют собой: первый закон – закон тождества, А равно А. Второй закон – не А, то есть закон отрицания. И третий закон логики – закон исключенного третьего. Либо А, либо не А. Иными словами, А равно А, не А, и либо А, либо не А. Одновременно в логике, в логическом, на этом строится все в логике. Построение, силлогизмы, доказательства – убедительность, неубедительность, принцип истины, лжи. Все сводится к этим трем законам логики. Закон тождества, закон отрицания и закон исключенного третьего. Они есть у Аристотеля, и с тех пор они не менялись, эти законы. То есть, в принципе, они определяют логику и сегодня. 2300-400 лет, не меняются вообще никакие законы логики. Видимо, они еще и до Аристотеля существовали, может быть, не так ясно сформулированы. Так вот, эти законы логики, вот самое главное, относятся к тому, что является вечным, к тому, что является божественным, к тому, что является, если угодно, абстрактным. Это законы божественного бытия, законы логики. И у Бога, и только у Бога, А равно А, не А есть не А, то есть и соответственно, либо А, либо не А. А вот в мире действуют другие законы. Как только мы переходим от принципов логики, от Бога по Аристотелю к миру, мы переходим от законов логики к другим законам. Каким законам? Вы скажете, к законам физики, которые посвящены трактату Аристотеля физики. Правильно. Но как только мы переходим к законам физики, от законов логики к законам физики, у нас возникают другие законы. Вот что самое главное. И эти другие законы, сам Аристотель говорит, это не законы больше логики. Законы логики остаются там, где мы созерцаем божественное начало. А вот когда мы переходим к миру, возникают другие законы, которые соответствуют некоторым другим правилам. Так вот, те правила, которые изучают мир, не Бога, а мир, именно движение, изменение, переменчивость, относительность, материальность, двойственность. Вот там, где мы имеем дело с миром как таковым, с миром и его закономерностями, там действуют иные законы. И вот тут очень любопытно, какие законы? Эти законы Аристотель соотносит с законами риторики. То есть физика не может быть по Аристотелю, не может изучаться с помощью законов логики. Потому что логика, и вот закон тождества, закон отрицания, закон исключенного третьего, применен к тому, где нет времени, где нет изменения, где все вечно. Там вечно А равно А, там вечно есть не А, и там вечно либо А, либо не А. А в мире изменения, в мире времени, все по-другому. Поэтому для изучения физики законы логики не подходят, утверждает Аристотель. Вот это часто упускают из виду, потому что наше новое время, наука нового времени, она как раз сказала, Аристотель был неправ, надо применять законы логики к физике. Все, и с этого момента начинается современная научная картина мира. Но Аристотель сам по себе, создатель физики досовременной, которая продержалась тоже почти там 2000 лет в качестве доминирующей, создатель логики, которая до сих пор осталась в качестве базовой, он считал, что это нельзя делать, ни в коем случае нельзя применять законы логики к закону к физике, потому что в физике все подвижно, все изменяется, все, и поэтому в этом мире изменения, становления, в мире становления законы вечности не работают. Здесь все ограничено, здесь все изменчиво, здесь все течет, все изменяется. И поэтому в мире, в физике действуют законы риторики. Одним из главных, да, и то, что в логике является силлогизмом, то есть логическим построением, то в физике является, то в риторике, прошу прощения, является энтимемой. Энтимема – это риторический аналог силлогизма. Энтимема – это как бы силлогическая посылка, только неполная. Или силлогическое построение, в которой чего-то не хватает, или что-то является лишним. Где-то есть некоторая приблизительность. Законы риторики отличаются от закона логики тем, что в них предполагается обязательно неточность, то есть некоторое отклонение от законов логики. В этом и есть риторические фигуры. Все риторические фигуры, все тропы связаны как раз с тем, что мы отклоняемся от законов логики. Когда мы говорим метафоры «сильный, как лев», например, или говорим какую-то формулу «высокий, как гора», мы говорим вещи алогичные, потому что нельзя быть высоким или там могущественным, как гора, или как высоким, как дерево. Потому что явно, что когда мы говорим, сравниваем одного с другим, например, приписывая фигуру, метафору, фигуру речи, мы отклоняемся от реальности, от действительности. А на самом деле человек не такой сильный, как лев, он слабее, как льва, он не такой высокий, как гора, а он меньше намного горы. И с точки зрения логики, такого рода сравнения, такого рода фигуры речи, они не действенны, они неверны, это ложь. Надо с точки зрения логики признать было бы ложно, это высказывание ложно. Но, тем не менее, область риторики, она не подлежит такому прямолинейному, таким прямолинейным критериям, как законы логики. В риторике действует за приблизительность, то есть некоторое наклонение. И в этом отношении это не чистая ложь, но и не чистая правда. Если в логике существует чистая ложь и чистая правда, то в риторике не существует ни чистой лжи, ни чистой правды. А существует некоторое наклонение. Поэтому силлогизм, как логическое, однозначно логическое утверждение, превращается в сфере риторики в антимему. То есть в некоторый незавершенный силлогизм, некоторый наклоненный силлогизм, где... И, соответственно, если в логике либо А, либо не А, то в физике и в риторике есть одновременно и А, и не А. Вот смотрите, как это в физике Аристотеля утверждается. Аристотель говорит, что каждая вещь состоит из формы и материи, из морфа и гюле. Каждая вещь. Вещь одна, но одновременно она состоит из двух. Поэтому мы не можем сказать, что вещь равна самой себе, потому что она самой себе не равна. А одно равно двум. То есть здесь есть и одна вещь, одна. И одновременно она не одна, потому что она состоит из формы и материи. И еще она состоит из сущности, которая представляет собой нечто третье между формой и материей, как по Аристотелю. Таким образом, вещь, которая одна, равна двум, состоит из формы материи, и один равно двум, получается уже антиматематическая формула, или одна вещь равна трем, форма материи и сущность. Соответственно, это риторический риторический переход от логики к риторике. То есть вещь, ну, почти одна, но не совсем. И одновременно она двойственна, но не совсем, потому что если разделить вещь на материю и форму, вещь исчезнет, потому что чистая материя по Аристотелю не существует, как и чистая форма, кроме формы Бога. Поэтому каждая вещь, которая не есть Бог и не есть ничто, она состоит из двух вещей. Поэтому в ней закон логики не действует. В ней действует закон риторики, закон приблизительности, закон неточности. Соответственно, понятие риторики – это не просто наука того, как правильно и убедительно говорить, или как произносить речи в соответствии с определенными правилами. Истинная задача риторики – это корректно описать, точно описать сферу неточного, максимально полно изложить то, что является заведомо постоянно изменчивым. Причем логика здесь не действует. К неточному надо применять закон неточного. Поэтому мир надо изучать с помощью риторики. Соответственно, вот это принципиальный момент. Одна из главных фигур риторики является ирония. Это очень стоит на это обратить внимание. Обычно считают, что ирония – это или одна из форм. То есть ирония – это когда мы говорим одно, подразумеваем другое. И тот некоторый смешной эффект, который от этого проистекает, из этого происходит, когда говорим одно, подразумеваем другое, а слушатели это чувствуют, считывают. То есть человек говорит что-то иронично, ну, например, когда кто-нибудь в семье или знакомый говорит какую-то откровенную глупость, мы ему говорим, да, ну умен ты, Петька, например. То есть мы говорим, ты, Петька, умен. Логически мы хотим сказать, что он умный. Но мы произносим таким тоном, еще с таким выражением лица, что все очевидно, что мы хотим сказать, что Петька, ты идиот. Но мы говорим, Петька, ну и умен ты, да, умную вещь сказал, ничего не скажешь. То есть мы иронично говорим одно, а подразумеваем другое. Ну, например, прямо противоположное, либо несколько отклоняющееся от того, что мы говорим. Вот эта фигура иронии определяет все поле риторики. Очень легко понять, о чем мы говорим в области риторики, если мы просто применим к риторике такое понятие, как ироническая онтология. То есть онтология... То есть учение о бытии, в котором на самом деле не может быть предельной логической точности. Потому что где находится эта вещь в данный момент? В данный момент она здесь. Но момент прошел, она находится уже в другом месте. И поэтому наше утверждение о том, где находится вещь сейчас, вот пока мы это говорим, становится неточным. Отсюда парадокс Илейской школы о том, что всякая летящая стрела покоится, быстроногий Ахилл не может догнать черепаху, потому что в каждый конкретный момент стрела действительно покоится, но так она летит. И когда мы говорим, стрела находится здесь, пока мы это произнесли, она уже находится не здесь, она уже там долетела до цели или кого-то пронзила. А мы все еще фиксируем ее там, где она находится в данный момент. Поэтому, когда мы говорим о том, что вещь покоится или движется, находится здесь или в другом месте, мы пребываем сейчас, это вот данный момент, или это уже не данный момент, а следующий момент. Все это требует определенной ироничности. То есть подразумеваем одно, а говорим одно, а подразумеваем другое. Риторическая онтология, бытие риторики – это бытие изменяющееся, постоянно нетождественное самому себе, постоянно искажающее или искривляющее законы логики, геометрии, математики и арифметики. То есть вот в риторике А не равно А. А и не А могут существовать в одном и том же. Более того, закон исключенного третьего там не действует, закон отрицания там не действует, закон тождества там не действует. Но мы не можем сказать, что, например, в риторике не действует вообще никаких законов. Они действуют, и, кстати, те же самые, только не совсем. То есть вещь, она приблизительно одна и та же. То есть вот вместо равно мы ставим приблизительно. Вместо таких прямых двух палочек равно мы ставим кривые палочки. Вот это палочки, которые вот такие две кривые тильды, значки такие, волны, как синусоиды маленькие, которые означают в математике приблизительно равно. Поэтому А приблизительно равно А в риторике и полностью равно в логике. Исключение третье приблизительно исключается, но не всегда и не совсем в риторике, а в логике строго исключается. Поэтому мы переходим от логической онтологии, онтологии Бога, мы переходим к иронической онтологии, онтологии мира. Вот это принципиальный момент, и поэтому там, где есть логика, там есть наука, а там, где есть риторика, там есть искусство, и там есть мир. И поэтому мир по Аристотелю – это искусство, и жизнь – это искусство. И само искусство – это не есть некоторое воспроизводство жизни, а сама жизнь есть искусство. Поэтому в театре, что очень принципиально для нас, театральная онтология является иронической онтологией. В театре все основано на принципе риторики, иронической или риторической онтологии. То есть мы выходим, говорим, я царь Лир, но это актер, это Петров, а не царь Лир, но не король Лир. Но мы, углубляясь в том, что Петров не равен, актер Петров не равен королю Лиру, это как раз специфика ироничного подхода к жизни, потому что и в жизни тоже никто не равен полностью самому себе. И жизнь сама по себе представляет постоянные изменения. Просто театр акцентирует риторичность бытия, поэтому театр не придумывает, не заменяет реальное бытие ироничным бытием, а театр вскрывает ироничную природу, риторическую природу онтологии или бытия как такового. То есть жизнь иронична, потому что в ней ничего само себе не тождественно. Или вот сейчас тождественно, а через мгновение уже нет. Вот ты с одним человеком общаешься, а через мгновение он изменился. А если там пройдет какое-то еще больше времени, когда встречаешь, ты думаешь, кто это такой? А это там старый знакомый, школьный. Но это другой человек. Так в мире меняется заметно или незаметно все. И в этом отношении в мире нет тех законов, неизменных божественных законов логики, а есть законы риторики, то есть законы иронии. Театр представляет собой максимальное утверждение этой ироничной онтологии. И вот то, что мы называем иногда условностью драматической постановки, условностью пьесы, условностью спектакля, это как раз и есть указание на риторику. Вот это принципиальный момент. Иными словами, есть логическое бытие, бытие божественное, бытие принципов, бытие бессмертных начал, математических и логических законов. И есть бытие жизни, бытие мира, которое основано на иронической онтологии. Теперь, после этого введения, которое имеет принципиальный характер, мы переходим мы продолжаем рассматривать те режимы воображения, о которых мы говорили. У Жильбера Дюрана каждому из этих режимов соответствуют некоторые специфические фигуры риторики. То есть мы можем сказать, что режимы воображения воплощаются в некоторые риторические формулы, в фигуры речи, которые надо понимать максимально широко. Речь идет не только, мы говорим сейчас не только о театральной речи, о монологах и диалогах или пении в театре, а речь идет о совокупности жестов. То есть вот под фигурами речи можно понимать любое высказывание, в том числе и body language, и высказывание позы, и жеста, и движения. То есть под фигурой речи или риторические фигуры надо понимать широко. Любое действие человека на сцене, любое движение, любое высказывание, любое выражение глаз, любая интонация представляет собой некоторые риторические фигуры. То есть вот все является риторической фигурой, которая выражает тот или иной, по Дюрану, тот или иной режим воображения. Итак, давайте посмотрим, как по Дюрану воплощает, в каких фигурах речи, в каких тропах риторических проявляет себя режим диурна, дневной режим. Вот этому дневному режиму, диурну, по Жильберу Дюрану соответствует Ну, там существуют разные номенклатуры риторических фигур, фигур речи. У одних авторов это так, у других по-другому, они немного изменяются. И поэтому нельзя считать, что Дюран высказал некоторую полную однозначную картину. То есть можно при желании найти и другие фигуры речи. Но давайте обратим внимание, как он, в каких речах, в каких фигурах речи по Жильберу Дюрану выражается режим Диурна. Это антитеза, гипербола, плеоназм или редундантность. Итак, антитеза. Когда мы в нашей речи жестко противопоставляем одно другому, когда тот самый логический ход, когда мы говорим театр, а не повседневность, а, скажем, подражание, а не подлинность, или актер, а не зритель. То есть всякий раз, когда мы в нашей речи разводим по разные стороны одно и другое и подчеркиваем, например, с помощью союза, а не, или с помощью просто частички «не», или с помощью других выразительных средств подчеркиваем одно, а не другое, то это представляет собой выражение режима Диурна, потому что Диурн, как мы видели, жестко разводит субъекта и объекта, жизнь и смерть, мышление и пассивность, активность и пассивность разводит по разные стороны. Поэтому антитеза, как риторический прием, то есть противопоставление, является одним из признаков режима Диурна. Ну, например, как можно акцентировать это в жесте? Например, можно сказать так: лежу, а не стою, или стою, а не лежу, смеюсь, а не плачу, двигаюсь, а не нахожусь в покое. То есть антитезу, и все это будет иметь диурнический характер. Вот если мы очень тонко и внимательно подойдем к анализу режима, риторического режима Диурна, мы увидим, что это акцентирование тех или иных поз, тех или иных жестов, тех или иных слов, тех или иных эмоций, тех или иных выражений лица у актера может быть прочитано с точки зрения некоторого послания, которое актер через диурническую антитезу сообщает зрителям. Иными словами, акцентуация, подчеркивание. Вот, например, strike the pose, там как бы клип, резкие движения при показе мод или определенные акцентирования, отбивка того или иного ритма, того или иного жеста, того или иного движения, того или иного слова. Даже само произнесение слогов или пауза между словами, все может быть в широком смысле понято антитезой. Сейчас мы говорим. Сейчас мы молчим. Мы произнесли одно слово. Мы чуть увеличили паузу между одним словом и другим словом. И наш дискурс, и наше поведение, и наше действие, и наша роль приобретает все более и более диурнический характер. То есть все более и более мы пробуждаем сознание зрителя и свое собственное, и все более и более акцентируем некоторую черно-белую решетку. Мы подчеркиваем и выделяем слог, звук, фразу, предложение, действие, жест. В каком-то смысле элементами антитезы является разбиение спектакля на действия, на сцены, которые отделяют и членят его. Вот это все структуры Диурна, с помощью которых мы передаем дневное содержание организации Имажинера. Мы акцентируем и кодируем восприятие или наш дискурс с помощью этих антитетических практик. То есть антитеза как риторическая фигура позволяет нам разрезать ткань повествования, ткань действия, ткань спектакля, ткань наших собственных уже вплоть до микрожестов. И в результате, вот я пошлю сейчас, секунду, у меня есть, получится интересно или нет. Или, да, не получится сюда, я пришлю в наш чат, к примеру, Жюльет Греко, такая французская Певица известная, она умерла недавно, в таком пожилом возрасте. Была, кстати, подругой Камю, Сартра. Интересовалась экстенциализмом, философ, сдружилась с философом, очень известная французская певица. И вот в одном клипе «Sous le ciel de Paris» она появляется именно как паралитик. Такое ощущение, что у нее нервный тик на лице, а потом она поет такую простенькую песню.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter.
Все это передает, особенно вот эти резкие нервный тик, резкие жесты, подергивание плечей, какое-то застывание, некоторое перемещение головы, все это настраивает восприятие на определенный резкий диурнический стиль. То есть антитеза может быть заложена в микрожестах, в клипе может быть заложена, она может быть выражение лица, может быть, в некоторых гримасах. То есть антитеза – это не просто, когда человек говорит вот, «Здравствуй, Петя», а не «Маша», например. То есть это тоже антитеза, но эта антитеза уже совсем эксплицитная. Режим антитезы может быть вписан в гораздо большее количество жестов и действий. Все можно воспринять как фигуру речи, и всю антологию пьесы, сцены, сценографии, музыки, все может быть таким образом форматировано или разделено по этому принципу антитезы. Второй принцип, о котором говорит Жильбер Дюран, режима Диурна, это гипербола, очень важная. Это гигантоманический подход. Это увеличение всего, увеличение роста людей, это создание, проецирование больших теней, это движение на ходулях, это представление о среднем, малом, как о большом и огромном, это увеличительные суффиксы, превосходные, краснейший, сильнейший, величайший, красивейший, светлейший, самый светлый. То есть разного форма гиперболизации, которая о величайший, о мудрейший, о прекраснейшая. Но дальше можно сказать о мертвейший, о там, о живейший. То есть, в принципе, вот эта гиперболизация тоже может быть применяться ко всему. Там, где она есть, там есть режим Диурна, потому что режим Диурна все увеличивает. Потому что во дне, днем все настолько контрастно, что выступает на передний план. Это некоторое высвечивание. Когда мы высвечиваем, мы концентрируем внимание. Когда мы концентрируем внимание на чем-то, то, на чем мы концентрируем внимание, вырастает в наших глазах. Поэтому любое представление о гигантоманических суффиксах или каких-то жестах, или искаженных пропорциях тела, или даже частей тела, длинная рука, там большой нос, все может выполнять роль этой гиперболизации, в зависимости от того, что нам надо подчеркнуть. Ну и в прямой речи, конечно, когда мы говорим, вот там огромный дом, я пришел, там такое большое богатство, там столько золота. Вот эти гиперболические фигуры тоже акцентируют этот жесткий режим Диурна. И еще одна риторическая фигура – это плеоназм. Плеоназм тоже относится к режиму диурна. Плеоназм – это когда мы дважды, например, употребляем какой-то термин. Мы говорим, ну это сильно, сильный. Или вот даже есть в Библии да будет, буди, буди. Когда мы повторяем два раза что-то, два или три, или несколько, там, слушай, слушай. Это плеоназм. И так, с точки зрения логической, достаточно слушай. Но мы считаем, что нас не слушают, поэтому мы говорим дважды, трижды, как детям, там, слушай. Это плеоназм. Мы ничего нового не сообщаем. Следующее слово ничего не добавляет к предыдущему, но оно просто представляет собой некоторое стремление подчеркнуть то, что мы уже сказали, выделить, вдолбить, вколотить. Или, например, поднялся вверх, спустился вниз. Такое ощущение, что можно, например, подняться вниз или спуститься вверх. Поэтому понятие «поднялся вверх» или «спустился вниз» – это плеоназм. Они совершенно не, это не обязательные добавления вверх-вниз в таких формулах, совершенно не обязательные для передачи смысла. Поднялся – и так понятно. Куда он мог подняться, как не вверх. Или спустился. Куда он мог спуститься, он или она, если не вниз. Но мы говорим «спустился вниз». Для чего? Для того, чтобы мы чувствуем, что спустился недостаточно, что спустился, поднялся, нас не слышат, нас не видят. То есть нас восприятие обволакивает и в какой-то сумерки ввергает. Поэтому мы используем плеоназм. То есть мы дважды повторяем или акцентируем, там, уходя, уходи, например. Почему? Потому что ушел, а на самом деле вернулся тут же. Вот чтобы не вернулся, мы говорим, уходя, там, хлопну дверью, там, не возвращайся. Это иногда бывает излишне, и в этом и смысл плеоназма, что с точки зрения логической мы ничего не добавляем. Мы сказали, уходи, например. Хорошо, уходи, но мы говорим, уходи и не возвращайся, собака. То есть это на самом деле казалось бы излишне, но можно было сказать просто уходи, а вот еще и не возвращай, да еще и вдогон какое-то прозвище. Что мы хотим сказать? Это плеоназм, то есть мы выстраиваем, мы хотим подчеркнуть необратимость действия, а необратимость это свойство диурна. Мы хотим разорвать, разрубить, расчленить, мы хотим оторвать одного от другого, одно от другого так, чтобы потом не склеилось ни при каких обстоятельствах. Это диурн и плеоназм представляет собой как раз такую риторическую фигуру диурна. То есть насыщение какого-то жеста, действия. Или, например, когда мы говорим, ой, я тебе, кто-то там, актер, например, говорит, сейчас я на тебя нападу, я тебя убью. И выкатывает глаза, делает страшное лицо. Это тоже плеоназм. В принципе, достаточно сказать «убью» и спокойно достать там пистолет, например, и выстрелить. Но тогда этот жест не будет достаточно диурничен. То есть, можно, если так достал из-под тишка пистолет, выстрелил так незаметно. Тот кто-то убитый как бы спустился по стенке, и зритель не акцентирует вот то, что происходило. Поэтому для того, чтобы показать, что ты кого-то убиваешь, надо закричать, сейчас я вас застрелю, мерзавец, там, из этого пистолета, из этого самого пистолета, приготовься там умереть, подлая скотина. И вот, соответственно, ты стреляешь, грохот, там, человек падает. И это диурнический, редундантный жест. А теоретически можно было там как-то тихонечко достать пистолет, там изобразить, что привинтить глушитель, выстрелить, человек сполз, и никто не увидит ничего. То есть это будет другой режим воображения. То есть если нам надо привести диурнически, показать убийство, мы показываем его так. И именно вот редундантность может быть воплощена и в речах, и в гримасах, и в жестюэли, и в музыке еще кто-то с рабочей сцены, там, этот удар или выстрел еще больше акцентирует, он громче, чем настоящий выстрел звучит. Это некоторая редундантность иронической антологии именно в режиме диурна. И иногда, да, плеоназм, то есть я говорю редундантность, это то же самое, это французский термин, redundancy по-английски, redundance по-французски, это означает повторяемость. Но повторяемость не просто ритмическая повторяемость, а именно когда мы, есть такое расстройство речи, халалия, может быть, вы замечали, когда вы говорите с человеком, а он повторяет последнюю вашу фразу. Типа, Ваня, я сходила сегодня в кино. А Ваня говорит, в кино, посмотрела там фильм. Фильм очень мне понравился, хорошее кино, хорошие актеры. Актеры, вот это эхолологическое, ну, если это в обычном случае, это просто некоторое соучастие. То есть человек изображает, что он слушает, ему интересно, он внимательный. Но есть и расстройство речи, которое просто человек не может остановиться, он повторяет как последнюю часть, последнее предложение, не может с собой ничего поделать, повторяет как нервный тик. И все, это называется эхолалия. Вот эта редундантность, когда или человек по два раза произносят одно и то же слово, потому что ему кажется, что другие не понимают. Другие это прекрасно понимают, но ему кажется, что недостаточно. Поэтому он дублирует эту фразу с особым акцентом, что создает такую тоже редундантность. Редундантность – это повторяемость, но не просто повторяемость циклическая, а это другой режим воображения, а именно стремление акцентировать что-то одно, и именно для того, чтобы акцентировать одно, это одно по несколько раз повторяется, как шарик пинг-понгный скачет, если его бросить, он несколько, не просто там упадет и покатится, а он обязательно несколько раз подпрыгнет. Вот эта редундантность. Я тоже пришлю картинку, увидел недавно в Фейсбуке такой образец редундантности. Там из научно-фантастического фильма сцена такая в комиксах нарисована. Там змей или червь, большой червь, он говорит, у него человеческая голова, и он говорит, I am the worm, я червь. А там мужчина и женщина стоят, и мужчина показывает пальцем на червя и говорит, that is the worm, и женщина выкрикивает, oh, really, it is the worm. То есть три раза здесь червь говорит, I am the worm, мужчина говорит, смотрите, the worm, червь, и женщина говорит, ох, ужас, это же червь. То есть червь, там червь, три раза редундантность. И таким образом достигается результат того, что, о, действительно червь, потому что человеку недостаточно было высказывания самого червя, крик мужчины, вот, ну, когда уже там оханье женщины, то же самое, it is the worm, третий раз появляется, то есть люди поняли, что наконец-то, что это червь. Вот это такой, скажем, символ редундантности. Это классический, да, причем вы можете спросить, почему у червя человеческая голова, для того, чтобы у него был язык, и он мог тоже сказать о себе, я червь, потому что если у него не будет человеческой головы, он не может сказать о себе, я червь. И вот таким образом многие вещи в символизме, в искусстве, в живописи или в театральной практике, они проистекают из необходимости доведения до предельной кристаллизации этих риторических фигур. Они служат риторическими средствами. Что еще здесь важно обратить внимание, что вот этого нет у самого Дюрана, но я вот размышляя над Аристотелем, над Дюраном, пришел к интересному выводу, что если мы продолжим внимательное рассмотрение риторических фигур режима Диурна, мы доведем их до предела, то есть антитезу доведем, гиперболу доведем, плеоназм доведем, то мы, интересная вещь, мы получим, по сути дела, логику. То есть, потому что вот эта антитеза – это закон отрицания, это же антитеза закона исключенного третьего. Это идея разделения, расчленения, гиперболизации. Не просто, как в риторике, в иронической антологии, А приблизительно равно А. А А равно А настолько, что это такое А, да еще в превосходной степени. Настолько оно А. То есть если мы зададимся вопросом, откуда берется логика, или если мы говорим, что логика первична, то тогда происхождение риторики понятно. Мы берем логические законы и искажаем их. Мы берем силлогизм и превращаем его в антимему. Мы берем абсолютное тождество или что-то абсолютное, бессмертное, бесконечное, и превращаем его, наоборот, в конечное, в изменяющееся и временное. То есть, как получить из логики риторику, понятно. Мы берем и говорим, что законы логики надо применять неточно. мы вычитаем из логики точность, ее абсолютность, и приписывая ей принцип относительности, мы получаем риторику. Риторика – это не что иное, как неточная логика. Не просто нечто нелогичное, а именно логика, которая подверглась определенной релятивизации. Так вот, в этом случае понятно, как мы получаем риторику из логики, мы просто склоняем логику. Мы ее пытаемся, ее прямые линии пытаемся завязать в узел или создать такую ленту Мёбиуса. Риторическое можно вывести из логического довольно легко. Но если бы мы задались вопросом, как из риторического, из структуры речи вывести логику, то здесь мы с необходимостью должны обратиться к режиму диурна, потому что имажинер, функционирующий в режиме диурна, имажинер мы уже знаем, что такое, по сути дела и подходит к этой логике. Другое дело, что все равно мы еще имеем дело с фигурами речи, то есть с чем-то неточным. Но если вот, скажем, добавить жару этому режиму диурна, если довести до предельной раскаленности гиперболу, антитезу и даже плеоназм, то мы получим в конечном итоге логические законы. Вот это вот очень интересное замечание, что, в принципе, если выводить логику из риторики, то выделение в риторике трех уровней, трех режимов воображения позволяет нам вывести логику как предельный случай диурнически организованного имажинера. Вот эта тема, на мой взгляд, очень интересная, и пока мы ее отложим и на этом завершим рассмотрение режима диурн в отношении риторики. Теперь переходим к следующей части. Теперь рассмотрим режим ноктюрна. Как имажинер функционирует в режиме ноктюрна. Здесь тоже риторические фигуры приходят нам на помощь. Ну, сразу можно сказать, что если в диурнических фигурах речи, в диурнической риторике мы максимально близки к логике, если не просто вот преодолеваем это различие между логикой и риторикой в сторону логики, то есть диурн – это минимально риторический режим и максимально логический режим, то в отношении ноктюрна и драматического и мистического здесь наоборот, мы оказываемся в максимально риторическом. Конечно, риторические фигуры диурна, такие как антитеза, гипербола и плеоназм или редундантность, они тоже риторическими называются и тоже представляют собой некоторые отклонения от логических законов. Но все же именно фигуры, риторические фигуры диурна максимально логичны. А вот среди риторического, а вот фигуры ноктюрна и драматического и мистического, они наоборот максимально риторичны и минимально логичны. То есть, собственно говоря, в режиме ноктюрна ироничность онтологии, неточность онтологии, такая недологичность онтологии, структура энтимемы как раз проявляется в полной мере. То есть, в общем-то, в ноктюрне следует искать полноту или наиболее насыщенное выражение риторики. Потому что именно в режиме ноктюрна и в риторических фигурах, соответствующих режиму ноктюрна, риторичность и ироничность онтологии проявляется в большей степени, намного в большей степени, нежели в диурне. И здесь как раз в ноктюрне как раз говорим одно, а подразумеваем другое. Вот в диурне говорим одно и подразумеваем это в еще большей степени. Более того, такое впечатление, что в режиме диурна речь хочет вырваться из оков риторики, хочет стать логикой. В конечном итоге задача диурна – это превратиться в науку, превратить болтовню или разговор в науку. просто чтобы твердо, точно сказать. Поэтому и плеоназмы, и поэтому такой даже... И поскольку это трудно сделать речевым, с помощью речи, поэтому, собственно, диурнический режим так и, как бы сказать, нервничает, так и впадает в параноидальные припадки, в параноидальные кризисы, чтобы донести то, что он хочет, до ума, чтобы выйти за пределы условности и оказаться в сфере такого абсолютного. Поэтому... Режим диурна стремится преодолеть речь. А вот режим ноктюрна и есть эта речь. Вот в режиме ноктюрна вся ирония, вся неточность, вся приблизительность, вся парадоксальность, она открывается в полной мере. Для обоих режимов ноктюрна, и для драматического, и для мистического, характерны три очень фундаментальные фигуры речи. Они определяют эти три главные фигуры речи, они определяют и тот, и другой ноктурнический режим. Это эвфемизм. Первое. Эвфемизм – это фигура речи, которая описывает худшее как лучшее. Или стремится, мы об этом говорили, эвфемизм для Жильбера Дюрана и есть, собственно говоря, ключ к пониманию тому, что такое ноктюрн. Когда мы и описываем что-то негативное, что-то темное, что-то невозвратно потерянное, как не столь радикальное, когда мы смягчаем отрицательное, когда мы постепенно наделяем отрицательное даже некоторыми положительными чертами или ищем компенсации, то есть, ну хорошо, там это так не получилось, зато что-то другое получится. Или вот как, там, пример тоже, там, выбили зуб человеку, например, в драке, кошмар, казалось, он говорит, ну ничего, он мне все равно болел, например. Вот пример эвфемизации смягчения. Собственно говоря, это ноктюрн как таковой, потому что свет гаснет, ясность исчезает, и возникает некоторое неопределенное ощущение размытости. Вот это размывание резкого качества есть эвфемизация, то есть называние хорошим словом плохого события. Ну, в конечном итоге не обязательно только плохого, просто опасного становится менее опасным, то есть зло становится не таким злом, грех не таким грехом. Вот, например, вся структура современной морали, она основана на принципе эвфемизации. Раньше, например, измена, прелюбодеяние, кража, какие-то еще преступления были, просто вот жестко карались и публично, и юридически. Сейчас им говорится, ну ладно, ничего страшного, то есть там смену в пол уж я не говорю, просто считалось полным преступлением, вырождением против преступления против человеческой природы, а сейчас он говорит, ну ничего, это просто такой выбор, это так вот, это так, тут люди такие, у них особенности, там вот так, нет, не понравилось, чувство, человек, то есть речь идет о том, что эвфемизация это очень глобальный процесс, который смягчает остроту негативного и предлагает относиться к негативному как не столь негативному. Так постепенно смещаются параметры добра и зла, должного и недолжного, допустимого и запретного, преступного и приемлемого и так далее, и так далее. То есть эвфемизация – это огромный процесс, который как бы помещает грань между одним и другим, между светом и тьмой в некоторую серую зону, в сумеречную зону, и как бы смягчают любые оппозиции. То есть, если антитеза диурна подчеркивает оппозиции, даже привносит эту оппозицию там, где их и нету, именно расчленяя, разделяя, раскалывает, то эвфемизм, наоборот, склеивает. Он соединяет одно с другим. Эвфемизм – это базовая фигура речи для режима ноктюрна. Вторая фигура речи базовая, столь же базовая для всего режима ноктюрна, драматического и мистического, это метафора. Метафора – это перенос значения одного предмета, или слова, или понятия, или явления на другое. Интересно, что вот в метафоре, в психоанализе или в языке сновидений, в Traumdeutung, в толковании сновидений по Фрейду, соответствует такой термин, как Verschiebung, отталкивание. То есть по Фрейду исток метафоры заключается в том, что человек в своем бессознательном испытывает какое-то влечение или какую-то мысль, которую сам воспринимает как греховную или запретную, невозможную, такую патологическую, неприемлемую. И тогда во сне, где речь идет о таком более открытых шлюзах бессознательного, то, что человек хочет от себя скрыть, и одновременно то, что ему не дает покоя, он описывает через что-то другое. То есть он хочет одного, а видит другое. И вот это перенос одного на другое, трансфер определенный, и является основой метафоры. То есть мы говорим одно, а подразумеваем другое. У Фрейда это служит способом некоторого обхождения острых углов, когда наше эго конфликтует с нашим бессознательным, с точки зрения эго, что-то доступно, а что-то нет, что-то запрещено. Наше бессознательное хочет запрещенного, и вот тогда, чтобы одновременно уйти от агрессии цензурирующего рассудка и одновременно дать понять, что оно что-то хочет, наше бессознательное прибегает к метафорическому изложению самого себя, из чего и сотканы многие формы сновидений, причем или фигуры сновидений. По Фрейду все сновидения представляют собой, они состоят из таких фершибунг, то есть по-немецки фершибунг – это смещение или отталкивание, что вместо того, чтобы сказать, что человек там тяготеет к тому-то, такому-то, там, к перверсии какой-то сексуальной или к какому-то желанию, которое запрещено сознанием, это все переносится на иную фигуру, на какой-то другой образ, на предмет, на какую-то иносказательную ситуацию. Вот это иносказание – это метафора. Метафора, в принципе, в речи представляет собой именно перенос, метафора с одного на другое. И в данном случае как эвфемизация, так и метафора определяет эту ироническую онтологию, о которой мы говорим. Потому что метафора в каком-то смысле – это суть игры актера. То есть сам актер – это метафора, король играющий, актер, играющий короля Лир, это метафора, то есть он переносит себя на короля Лира переносит на себя, маска или характер, персонаж становится чем-то другим. И вот это различие между одним и другим, это игра переноса с одного на другое и составляет некоторый особый нарратив или последовательность театральной речи, речи искусства, речи театра. И здесь тоже какой интересный момент, что с точки зрения использования метафоры в режиме ноктюрна речь идет о том, что одно переносится на другое, чтобы скрыть подлинность. То есть отсюда переодевание различные, неузнавание. Вот для Аристотеля принципиально важно в любой драме, в любой трагедии отсутствие узнавания, а потом узнавание. То есть кто-то выступает не так, как он сам. Вот, например, когда Орест встречается с Ифигенией в Тавриде. Вначале ни Орест не узнает Ифигению, ни Ифигения не узнает Ореста, брат и сестру, а потом узнают друг друга. И вот точно такого рода это метафора, потому что вначале Орест приходит как странник, которого надо принести в жертву, Ифигения выступает в качестве жрицы, и соответственно, они выступают не как брат и сестра, не как свои, не как знающие друг друга, а потом они обнаруживаются как другие. Вот такого рода метафорические движения, перенос, а потом, скажем, разгадывание метафоры – представляет собой важнейший элемент как раз стратегии ноктюрна. Ноктюрн состоит в метафоризации, когда одно излагается через другое. Соответственно, и все, и само произведение, сама драма может быть воспринята, или трагедия, как расширенная метафора. Отдельные эпизоды драмы могут рассматриваться как метафоры. Персонажи могут рассматриваться как метафоры. Действия, гримасы, высказывания и уже сами речи героев, роли могут восприниматься как метафоры. И всегда это активирует режим ноктюрна, активирует режим сновидения, в котором нам и открывают, и скрывают одновременно. В отличие от строгой логики диурна, которая либо показывает, либо прячет, либо утверждает, либо отрицает, в случае использования метафоры нам говорится, но не прямо. То есть говорится и одновременно скрывается, указывается и одновременно уводится уводит в сторону. Здесь нет ни приоткрытия, ни сокрытия. Здесь нет ни разоблачения, ни, наоборот, полного запрятывания того, что нам хотят сказать. В метафорической фигуре речи происходит двойной жест, когда нам что-то открывают и скрывают одновременно. Кстати, латинское слово «ревеляция», «ревеляцио», то есть мы переводим это как «откровение», и в русском языке это просто «откровение». А вот латинская «ревеляция» по своей семантике, по значению, означает и «откровение», и «сокровение» одновременно. То есть «откровенное» и «сокровенное», «открытое» и «сокрытое» может быть передано термином «ревеляция», потому что приставка «ре» не означает ни «от». «Веляре» — это покрывать как раз тканью, скрывать, покрывать, крыть «веляре». Как отсюда «вуаль», «вела», то есть ткань, которая покрывает статую, лицо женщины перед браком. А ревеляре – это одновременно и покрыть, скажем, тканью, вот такой непроницаемой тканью, и убрать эту ткань. Это означает ревеляре. Ревеляцию, поэтому, это откровение и сокровение. В русском языке такого нет. Так вот, метафора, она служит как раз, как и вся ироническая антология, и как жизнь, вот дальше. Сама жизнь есть открытие и сокрытие. Сама жизнь есть ревеляция. Сама жизнь есть указание на что-то и одновременно сокрытие того, на что эта жизнь указывает. В этом аристотелевское толкование риторики или физики. И третья фигура общая для обоих режимов ноктюрна – это метонимия, которая представляет собой, когда один предмет называется другим предметом. А у Фрейда этому соответствует психоаналитический или такой сновиденческий термин «Verschmelzung», то есть сплавление. Ну, например, когда мы говорим, вот пример метонимии, когда мы говорим «10 голов скота», мы имеем в виду, что это 10 скотов, то есть 10 коров, например, или 10 баранов. Но мы говорим 10 голов скота, и если вот просто брать формально, то наше высказывание 10 голов скота, мы просим, я дам тебе 10 голов скота, например. Мы представляем себе, что человек отрубает голову скота, приносит 10 голов. Тот, кому дали 10 голов, зачем мне они не нужны? Мне нужно было 10 скотов или 10 коров, 10 баранов. То есть вот такое прямолинейное аппликация приложения одного термина к другому, то есть с отсутствием понимания условности, речевой условности, представление называется метонимией или «Verschmelzung». Этому в сновидениях, Фрейд говорит, соответствует представление о таких фигурах. Например, если у человека рука сильна, как меч, и человек видит во сне, например, фигуру человека, вместо руки у него меч. То есть не рука остра или сильна, как меч, и в искусстве, в сюрреалистической живописи метонимия может просто буквальным образом сплавить меч и человека в одну фигуру. Соответственно, или, например, во сне мы можем видеть отдельную часть тела, руку или глаз, в которых сплавляется все зрение или какое-то действие, которое мы хотим осуществить или, наоборот, от которого мы стремимся ускользнуть. Таким образом, мы подходим к такой интересной вещи, как язык сновидений, который тоже вписан в риторику. Не случайно ноктюрн, ночное, это ночной режим воображения, он связан со сновидением, и в конечном итоге разница между бодрствованием и сном заключается лишь в пронзительности этих режимов, потому что в предельном сновидении риторика становится более плотной. А в бодрствовании она, наоборот, все больше и больше риториков склоняется к научной логике. Но именно эти режимы, выделенные в самостоятельные модальности имажинера, и позволяют нам построить общий язык. Язык бодрствования и сновидения, как общий язык воображения. То есть в режиме бодрствования мы воображаем себе реальность такой научно-математического характера, а в режиме сновидения расслабляемся, и тогда риторика нас поглощает. И уже здесь во сне те фигуры речи, которые мы используем днем в качестве условности, они становятся уже теми образами, которые или в сюрреалистической живописи об этом много, или в спектаклях тоже таких вот авангардных, мы видим, когда эти метафоры превращаются в действительность. И отсюда говорящие животные, какие-то искусственные интеллекты, все это такие определенного рода метафоры, сновиденческие метафоры, где интеллект, но одновременно искусственный, или сам, но говорящий, или кот, но оживший, или как все не птицы. Таким образом, из такого рода риторических фигур сотканы все нарративы. И нарративы сновидений, и нарративы культуры, и нарративы истории. Теперь давайте посмотрим на то, какие риторические фигуры соответствуют более узко двум режимам внутри Ноктюрна. С точки зрения Дюрана, мистическому Ноктюрну соответствуют такие фигуры речи, как антилогия, катахреза и литота. Антилогия, катахреза и литота. Вы можете в учебник или там в интернет заглянуть, посмотреть эти фигуры риторики, они в разных номенклатурах по-разному описываются, но приблизительный смысл вы в этом уловите. Итак, антилогия. Это некоторое просто абсурдное высказывание, высказывание, у которого концы с концами не сходятся. Это утверждение того, что мы назвали бы, если бы речь шла о науке, такой заведомой ложью. Но в риторике антилогия, то есть утверждение чего-то не только недостоверного, но даже построенного по неправильным принципам, это вот некоторая фигура речи, которая соответствует мистическому Ноктюрну. Смысл мистического Ноктюрна заключается в том, чтобы поменять имажинер и смерть местами, чтобы вместо света утвердить тьму, вместо тьмы свет, переставить их местами, вместо лжи истину, вместо чистоты грязь. И вот примером такой антилогии является очень интересный обряд в Индии. Вот если вы интересовались индийской культурой, там есть такая странная вещь, которая многих европейцев шокирует, что как происходит обряд омовения и очищения во многих индийских практиках. Они берут навоз, грязь, какие-то еще там омерзительные субстанции и ими натирают свое тело. Называется это ритуал омовения или очищения. То есть изваляться в дерьме означает очиститься. Это типичный пример антилогии. То есть чистота – это грязь, грязь – это чистота. И вот даже есть в индийских сакральных текстах такое вот представление, что очищение с помощью пепла, очищение с помощью всяких таких темных и малоприятных субстанций. И вот в этом как раз ноктюрническая антилогия в полном смысле слова работает. И одновременно, ну, пример вот антилогии, конечно, такой спонтанный. Я был в Аргентине, в Буэнос-Айресе несколько лет назад, и там был один русский иммигрант, он давно живет, по-русски он плохо говорил, мы говорили с ним по-испански. Но вот он решил вспомнить какие-то русские формулы, и когда все поднимали тосты, он решил показаться русским, потому что по корням он был русским, чистый был русский, но живущий в Испании уже много лет, там, второго поколения. Он поднял рюмку и говорит: «Мерзавец!» Что он имел это в виду? И вот он, наверное, думал, что это на здоровье. Вот, но кто мерзавец? Что мерзавец? Все очень так всем обрадовались, потому что это звучало по-русски. Мерзавец. Но что это за мерзавец? Мне это настолько запало, потому что типичное. Он хотел сказать что-то хорошее. На здоровье, там, за вашу семью. Какой вы хороший человек. Там, как вот здорово быть русским. Но он сказал вместо этого мерзавец. Может быть, кстати, когда-то в русской эмиграции и был какой-нибудь гусарский специфический антилогический тост или анекдот, почему надо было при выпивании водки, рюмки водки провозглашать мерзавец. Но это уже давно потерялось, и это выглядело как типичный пример антилогии. То есть хотел сказать одно, сказал прямо противоположное. Ну и множество других, других примеров там, в риторике. Обратите внимание, антилогия – это просто когда ты говоришь прямо, прямо противоположное. В речи, в нашей человеческой, в бытовой, множество ситуаций, когда мы используем, например, оскорбительное какое-нибудь понятие близкому человеку, совершенно имея в виду прямо противоположное. Просто когда мы говорим одно, а имеем в виду не просто другое, а вообще противоположное, это предельный случай иронии. Обсценная лексика подчас строится вот на таком совершенно произвольном отношении к семантике корней, которые мы используем, и где вот антилогия, она просто доминирует. Потому что никакой, ничего рационального уже в этих построениях тех или иных деривативов от таких жалкого количества корней не остается, и поэтому вот обсценная лексика строится подчас на принципах совершенно или полной несвязанности того, что семантически означает корень, с действием или с понятием, либо совершенно противоположным. Катахреза. Катахреза – это искусственное нарушение языка. То есть, когда мы заведомо неправильно употребляем члены предложения, не согласуем падежи, причем осознанно. Вот современная эстрада, современная музыка, разговоры подростков и вообще вот там чиновники наши, они говорят с помощью катахрез все больше и больше. Черномырдин говорил на языке, такой был премьер-министр в 90-е годы, на языке катахрезы, вот, например, хотели как лучше, получилось как всегда, и никогда такого не было, но вот опять такого, ну и еще просто нисходящиеся, совсем уже нисходящиеся предложения, в которых отсутствует согласование времен, согласование управлений, это называется такое вот косноязычие, которое используется для того, чтобы сбить, чтобы погрузить нас в гипнотическое состояние мистического ноктюрна. В принципе, это некоторая активация режима осознанного, а подчас неосознанного идиотизма, который осуществляет редукцию нашего сознания к сновиденческому или такому младенческому состоянию. Ребенку, наверное, тоже кажется, что взрослые говорят какие-то смешные полупонятные фразы, особенно когда он еще сам не говорит. Но взрослые-то привыкли расчленять речь, четко выстраивать ее законы. А катахреза, то есть искусственное использование некорректных формул речи по тем некорректных высказываний с точки зрения грамматики, я сейчас говорю только о грамматике, они как бы возвращают нас в младенческое состояние или погружают нас в гипнотический сон. Использование катахрезы, интересно, довольно часто встречается у Шекспира, где он, например, применяет к множественному числу, например, глагол единственного числа «is wars» – «есть войны». Должно было бы «a wars», а он говорит «is wars» для того, чтобы согласовать с другими, со второй ритмической фразой. То есть вот такое нарушение правил грамматики, некоторое смещение заведомо, построение неуклюжей, грамматически неправильной конструкции, это может обладать эффектом такого, как бы, индукции, гипнотической индукции. С помощью этого можно программировать сознание, то есть неправильно построенная речь, а не точные жесты, которые, условно говоря, там потянуться зачем-то и наткнуться на что-то не то, зачем потянулся, там пошел, споткнулся, если говорить о жестах. То есть катахреза может быть как в речи, так и в поведении. Катахреза может быть в некоторой откровенной нелепости развития сценического нарратива. То есть вот шло одно, потом пошло другое. То есть катахреза может быть от вас и всякий раз, когда мы сталкиваемся с такими, с катахрезой фигурой риторической онтологии, происходит некоторое нарушение, сбой рациональности и индукция, погружение нас в некоторый гипнотический сон. То есть вот катахрезы – это в каком-то смысле может быть использовано, как и антилогия, но это два разных метода, но ведущие к одной цели. Это создание такого гипнотического, сюрреального, сновиденческого состояния, потому что, особенно если... Смотрите, зритель во время спектакля погружен в темноту, он уже готов представить себе, что он спит, он готов к тому, что он видит на сцене некоторое хорошо организованное сновидение. И поэтому использование в спектакле и в драматургии антилогии катахрез активирует режим мистического ноктюрна и усиливает ту экспрессивность, и то подчеркивает то содержание, которое в этом режиме и должно быть передано или транслировано зрителю. Ну и, соответственно, сами тот, кто осмысленно использует этого рода риторические фигуры, сам может, вот в этом и заключается актерское мастерство, уже технология актерского мастерства, добавить ноктюрна, то есть добавь катахреза, у тебя такая-то роль, но как ты произносишь эти слова, если ты те же самые слова произносишь одним образом или другим образом, склеивая их или как бы противопоставляя или наоборот, скажем, удивляясь самому себе, что ты произносишь самой себе, это может создавать такой гипнотический ноктюрнический эффект. Еще одна фигура речи мистического ноктюрна – это литота. Это противоположность гиперболе, литота называется. Это означает, когда мы преуменьшаем. Если гипербола – это использование превосходной степени и таких суффиксов «мощнейший», «милейший», «любимейший», «прекраснейший», то литота, наоборот, это использование уменьшительно-ласкательных суффиксов. Вот литоту очень часто используют женщины, например, для того, чтобы обезопасить себя от той агрессивной, разрушительной мужской энергии, которая в муже или в молодом человеке заключена. Поэтому вот отсюда так часто говорят, там, зайчик, там, кролик мой, черепашка, какой-нибудь огромный, здоровый, волосатый мужик и маленькая, хрупкая женщина используют литоту по отношению к нему, солнышко, там, как бы птенчик, а там какой-то огромный, страшный, агрессивное, зубастое существо, которого как бы страшно. И вот для того, чтобы загипнотизировать эту реальность, для того, чтобы уйти от такого прямого контакта с чем-то угрожающим, с чем-то опасным, с чем-то несущим риск и возможность какой-то катастрофы или колоссальных убытков, то же самое по отношению и к другим вещам. Говорят, ну ничего, все у нас поправится. Или используют эти формы литот в уменьшительно-ласкательных суффиксах. Соответственно, в принципе, тем самым женщина, например, когда использует литоты в отношении своего мужа, она превращает его в малыша, в младенца. И уже с ним, с младенцем, уже проще справиться, потому что он становится маленьким, он уже полностью под контролем, но его можно качать, там как-то переодевать, там, причесывать, и как бы с ним легче справиться. Собственно говоря, такие фигуры литот мы встречаем в сновидениях, когда нечто большое кажется нам маленьким, или в сказках, например, фигура «мальчик с пальчика». Таким образом, образ или воображение гномов, карликов или лилипутов относится именно к этой категории, там, где они используются, именно принимают участие в каких-то нарративах. Литота – это фундаментальный момент смещения, который может, что может проявиться в речи, уменьшительно-ласкательный суффикс, может проявиться в действии, может проявиться в росте, может проявиться в размерности. То есть смещение большого сведения к маленькому – это тоже радикальный троп, радикальная фигура речи мистического ноктюрна. Теперь переходим к драматическому ноктюрну. Одной из главных фигур драматического ноктюрна по Жильберу Дюрану является гипотипоз, который называется фигура присутствия. Гипотипоз. Речь идет о том, чтобы приравнять гипотипоз, вот через эту фигуру, приравнять то, что прошло, произошло, с тем, что есть в данный момент. Ну, например, это часто используется в рассказе. Например, когда человек рассказывает другому о событиях, которые с ним произошли, вот пошел я в булочную. Видите, пошел я в булочную. Это прошлое, и как бы это не так обязательно. И вот смотрю, продают булки, причем булки, и дальше уже рассказ. Что произошло? Пошел в булочную, смотрю, изменилось время, которым это и есть фигура гипотипоза, риторическая фигура гипотипоза. Но все начиналось с прошедшего времени, и вдруг оно перешло в настоящее время незаметно. Таким образом, слушающий становится свидетелем происходящего. Это по Дюрану активируется режим вечного возвращения или танца. То есть то, что прошло, активируется, то, что в настоящий момент находится, смещается в прошлое, и возникает некая циркуляция времен, замкнутых на постоянное повторение. Сам рассказ, свидетелем, живой рассказ, который вовлекает нас в некоторое действие, когда мы становимся не просто знаем об этом как о том, что прошло, а мы становимся практически реальными свидетелями, это фигура гипотипоза. И здесь интересный момент. Но ведь это и есть театр. То есть для театра это и есть широко понятая фигура гипотипоза. Отсюда драматический актер, обратите внимание, потому что театр делает нас современниками того, что и участниками, соучастниками, наблюдателями именно здесь и сейчас, того, что произошло когда-то, бесконечно давно, с какими-то давно умершими или не существовавшими никогда людьми. То есть гипотипоз – это некоторая инсценировка в настоящем событии либо прошлого, либо архетипически прилежащих к мифу. То есть это реактуализация мифа. Вот это очень важно. Гипотипоз, таким образом, как режим драматического ноктюрна, фактически делает действительным и актуальным то, что таковым по своей природе не является. Фактически это некоторое магическое действие или теургическое заклятие, когда вызывается дух. Дух умершего принимает участие в постановке. Это мы видим в Гамлете, например, когда отец Гамлета, тень отца Гамлета появляется, или в Доне Жуане. То есть, на самом деле, вот это вызывание духа, это есть в театре. А есть такая целая теория у кембриджских ритуалистов о том, что первые театральные постановки основывались на таких представлениях, связанных с ритуалами оживления покойников, некой некромантии, когда духи покойников вызывались в определенном театральном представлении и сообщали какую-то информацию. Вот согласно кембриджским ритуалистам, как раз исток театра – это гипотипоз. Это гипотипоз в самом прямом смысле. То есть воскрешение покойников для того, чтобы вступить с ними в определенный контакт. И вот с точки зрения Жильбера Дюрана, гипотипоз является классическим примером имажинера, который функционирует в структуре драматического ноктюрна. Здесь, если в мистическом ноктюрне преобладает антилогия, как мы видели, просто утверждение одного вместо прямо противоположного, то есть прямая антилогия или антифраза, кстати, еще один термин, антифраза. Это тоже мистический ноктюрн, который утверждает одно, но имеет в виду прямо противоположное. Это антилогия, то есть просто противоречивое высказывание или неверное высказывание, и антифраза, высказывание прямо противоположного. То более смягченная форма, не прямо противоположного, а просто другого, смещения. Хочешь сказать одно, а говоришь несколько иное. Вот некоторое такое как бы высказывание не прямое, а покасательное, называется эналога. И эналога – это замена, от греческого «замена». Когда мы хотим сказать одно, а говорим другое. Причем Помните, мы говорили, что метонимия является общей, общим принципом для мистического ноктюрна. Вот аналогом может быть рассмотрено как один из таких мягких форм метонимии, когда высказывание не напрямую, а покасательное. Мы что-то упоминаем какой-то признак, когда зайца в сказках называют серый. То есть это вроде и заяц, и уже не заяц, он серый. Вообще в полном смысле слова это заяц серый. Но иногда он говорится просто серый, а уже без заяц. Соответственно, это вот как раз пример аналогии или косвенного высказывания. Конечно, это можно назвать и метонимией, но в отличие от такой радикально мистического ноктюрна, в котором бы серым бы назвали как раз то, что является не серым, а белым или наоборот черным, просто совсем не так, то в аналоге, в драматическом ноктюрне серым назовут именно зайца. То есть вместо зайца упомянут слово серое, которое одновременно и указывает на зайца, и мы легко догадываемся, что речь идет именно о зайце, или колючий, это ежик, скорее всего. То есть, но все-таки не совсем, мало ли что, может быть, щетка какая-то, или что-то еще колючее. То есть, аналогом заменяет одно на другое, но так, чтобы можно было, в общем, легко семантически догадаться. Это мистический ноктюрн, который стремится сблизить между собой присутствие и отсутствие, правду и неправду. То есть здесь не просто заменить одно на другое, как в мистическом ноктюрне, а драматический ноктюрн играет, он играет семантикой. И если мы, например, теряемся в какой-то совершенно в полном прямом противоречии, драматический ноктюрн нас пробуждает. Это как раз не сон и не явь, а некоторая дрема, некоторое засыпание. Когда вот мы слегка засыпаем, у нас уже мысли начинают там растекаться, и вдруг мы опять как бы просыпаемся. Вот в такое состояние полусна или полудремы, легкой дремы или прозрачного сновидения, это как раз типичный пример драматического ноктюрна. В отличие от глубочайшего сна, такого гипнотического, полного сна в мистическом ноктюрне, драматический ноктюрн – это как раз легкая дрема. Мы можем что-то видеть, что-то замечать, о чем-то думать, но одновременно концы с концами или такая строгость очертаний предметов размывается. Вот, собственно, именно момент засыпания или момент легкой дремы, которая возникает в некоторых случаях, или сна наяву в каком-то смысле, прозрачного сновидения, соответствует тем фигурам речи или риторическим фигурам, которые здесь преобладают. Еще одной формой драматического ноктюрна, еще одной риторической фигурой речи, соответствующей драматическому ноктюрну, является гипербат. Гипербат, или по латыни дислокация, когда в речи, в высказывании какая-то часть фразы, она разбивается вкраплением другой части. Это еще не чистая шизофазия, но некоторое первое движение в сторону шизофазии. То есть, когда мы строим определенную фразу, и между, скажем, двумя частями этого предложения, которые должны стоять по логике, по всем законам, рядом с друг с другом, чтобы они не потеряли, чтобы смысл не сбился, мы вставляем что-то другое. Вот, например, у Пушкина такая строка: «Тебя с успокоенных гонят небес». То есть «тебя гонят с успокоенных небес», надо было сказать. А «тебя с успокоенных», с каких успокоенных, гонят. И уже дальше небес. То есть фраза, конечно, здесь разумная. Однако то, что слово «гонят» было поставлено между успокоенными и небесами, которые должны были по согласованию стоять вместе, «тебя гонит с успокоенных небес» или «тебя с успокоенных небес гонит». Но «гонит» здесь разбивает успокоенные небеса, превращая их, как бы заставляя замереть. «Тебя с успокоенных гонит». И тут получается так, что у нас мысль слегка начинает сдвигаться. С каких успокоенных гонят? Мы даже думаем, может быть, это катахреза, может быть, это вот как бы черномырдинский язык, может быть, просто мы имеем дело с идиотом. Нет, мы имеем дело с Пушкиным, и поэтому небеса как бы появляются и успокаивают нас. И мы... Но это драма. Это есть вот по Дюрану, это драматический ноктюрн. То есть мы думаем, о, не сойдется сейчас. А нет, сошлось. Но сошлось не сразу, а сошлось через какие-то построения. Так, кстати, вот с точки зрения гипербата устроен немецкий язык. Если кто-то из вас изучал немецкий язык, там сказуемое, основная часть сказуемого часто оказывается в конце предложения. То есть подсобная часть сказуемое стоит на втором месте после подлежащего. А вот «ich habe gesagt» – «я сказал» по-немецки. А вот между «ich habe» после вот «habe» и это подсобная часть, подсобная это глагол «haben» в первом лице. «Gesagt» – это «сказал». Так вот, между «habe» и «gesagt» ставится там об этом, о другом, о третьем. И может, целый огромный трактат такой философский поместиться. Там говорится-говорится, и потом «gesagt». И к чему это «gesagt» относится? К какой части предложения, если оно сложно сочиненное? Вообще очень сложно сказать. Для нас это, и, кстати, в тюркском языке такой же гипербат существует. То есть... И иногда даже вот гипербат является некоторым свойством грамматики. В нашем, в русском языке он как раз является скорее риторическим приемом определенным, который создает саспенс, то есть какой-то обрыв речи, потом туда вкрапляется некоторые дополнительные информации, и, наконец-то, с облегчением мы видим, что вся эта структура согласована, структура предложения. В чем здесь заключается? Тоже особая специфика драматического ноктюрна, который откладывает, который тянет, который стремится, например, не сразу дать разгадку того, о чем идет речь, не чтобы мы не сразу догадались или просто получили полную информацию, а нас вовлекает в некий саспенс. Нам говорят, ага, сейчас вот мы узнаем, кто это, но мы еще не узнаем, и между тем, как нам дается задание узнать, кто это на самом деле, этот персонаж, или злодей он, или наоборот герой, он убийца или наоборот жертва, между заданием как бы узнать или привлечение нашего внимания и разгадкой такое, с помощью гиперботов вкрапливается целая история, целая интрига, то есть целые повороты, перипетии, вот эти переломы драматического произведения. Но, что важно, в конце все равно этот ритм возвращается. Таким образом, сама фигура риторической гиперботы разбивает цикл на начало и конец, позволяет между началом и концом ставить большое количество разных разнообразных интриг и движений, и таким образом снова замкнуть этот размыкающийся процесс, снова акцентировать ритм, снова вот тот копулятивный эффект, мы говорили, копулятивный рефлекс, как эротический танец или постоянное повторение какого-то симметричного, но такого увлекающего, экстатического движения, повторить. То есть, когда наконец-то доходит, тебя со успокоенных годят небес, у человека возникает ощущение, что вот эта драматическая интрига разрешается, и полнота высказывания торжествует. То есть речь идет о совершенном каком-то сложном движении, о ритме, о танце, о фигуре, которая с помощью дислокации, то есть начального расчленения, потом снова сочетается. То есть драматический ноктюрн – это разделение, которое потом соединяется. Это противоречие, которое потом снимается для того, чтобы за ним последовало новое противоречие, новое разделение. И это ритмика драматического ноктюрна, этих фигур риторики, постоянно повторяется. Итак. Существуют и другие риторические фигуры, вы можете попытаться найти им место в этих в структурах воображения самостоятельно, но общий ориентир дан. Если мы теперь применяем то, что мы знаем о режимах воображения, о структуре имажинера, через риторические фигуры, к анализу драматического произведения, к актерскому мастерству, к режиссерской логике, которая диктует то или иное течение, ту или иную ритмику, то или иное содержание, спектакля, трагедии, драмы или комедии, мы на самом деле, а если мы применим это к речи, применим к костюмам, применим к жестам, применим к отношению актеров с декорациями или друг с другом, или обращению к зрителю, мы получаем обширнейший набор некоторой имагинативной лексики. То есть мы получаем тезаурус движений и воображения, которые становятся непроизвольными, не спонтанными, но мы можем их читать. Мы можем их прочитать в драматургии, в тексте спектакля. Мы можем понять их, когда мы разговариваем с режиссером, когда режиссер с вами разговаривает и говорит вам, вы должны здесь изобразить то-то, вы можете его спросить, в каком режиме, или там, что акцентировать больше, какую мы преследуем цель, и вы можете двигаться и использовать, овладеть этими риторическими фигурами в широком понимании актерского языка. То есть вы попробуйте применять эти методы к жизни, к отношениям между людьми, к вашим занятиям. Вы получите колоссальное количество нового взгляда на вещи. Последите за своей речью, последите за речью других людей. Прочитайте литературное произведение на предмет вычленения в нем вот этих риторических тропов, и перед вами откроется совершенно новая грамматика. Вы узнаете новый язык. Язык, на котором, оказывается, все и написано, создано, частью которого вы являетесь, и только вы не знаете, что это язык, как ребенок не знает, что то, что он говорит, это определенные правила, что есть определенные структуры. И в школе лишь там постепенно он начинает понимать, о, оказывается, это слог, оказывается, это гласное, оказывается, это приставка, оказывается, это сказуемое, подлежащее. Знать никогда не говорил, но он же человек, ребенок-то говорил, а в школе он начинает понимать, что он делал, когда он говорил. Точно так же и тот язык воображения, о котором мы говорим. Это все в нас, это мы прекрасно знаем, мы владеем этим гораздо лучше, чем нам кажется, но мы только не знаем, что это называется именно так. Мы не знаем, что так пишется, мы используем все, естественно, все эти режимы, потому что это и есть человек. Вот эти совокупности этих трех режимов, это и есть все в нас. Больше у нас ничего нет, кроме трех режимов. Имажинер, мы сами имажинер. И мы, естественно, так или иначе комбинируем эти режимы. Какие-то у кого-то они доминируют, где-то они сочетаются. Там, днем они в одном состоянии находятся, в бессознательном, в другом, во сне, в третьем, там, в полусознательном, в четвертом, в пьяном состоянии, там, другие открываются измерения. Но мы этого не знаем. А для театра, для искусства, шире для искусства, это очень и искусствоведение, соответственно, для философии, для психологии, это очень полезно знать, потому что тогда вы будете не просто как ребенок, который говорит на языке, но как школьник или человек, получивший как-то образование там, 4, 5, 6 класса. То есть вы этим уже владеете, вы становитесь обладателями самих себя. То есть не просто чего-то другого, а вы открываете то, из чего вы состоите. То есть вы начинаете владеть своими стихиями, а для актера почему это важно? Потому что актер, он не просто обычный человек, который запрограммирован и все, а он участвует в самом программировании. Он, да, запрограммирован, но он еще и немного программист, потому что он программирует других. И, соответственно, он, как я говорил, парадокс социолога. Социолог – продукт общества, и он изучает это общество. Так в каком смысле актер? Он, конечно, играет свою роль и так в жизни, все мы играем эти роли, но актер еще делает это подчас сознательно, когда он готовится к пьесе или когда он на сцене, тогда он по-настоящему участвует в игре в большей степени, чем всем остальные. То есть стихии игры становятся для него чем-то, чем он по-настоящему фундаментально жизненно занят. То есть он к игре относится вот так, как нужно. Соответственно, и к правилам этой игры, и к семантике, к лексике, к синтаксису, и к морфологии этой игры он должен относиться более внимательно, чем остальные. Хотя и для других такую теорию воображения чрезвычайно полезно было бы изучить, узнать и понаблюдать за собой. Итак, на этом мы завершаем наш первую часть антологии, антропологии театра. Посмотрите, я уже много раз скидал ссылки, посмотрите другие лекции, если о чем-то я не успел подробно рассказать, там в этих лекциях есть. В следующий семестр мы будем заниматься уже, собственно, историей или историалом театра, но эта теоретическая часть онтологии и антропологии является фундаментальной. Может быть, она показалась немножко, не знаю как, может быть, слишком сложной или слишком такой громоздкой с философской, метафизической точки зрения, но и поняв ее, вы поймете те модули, с помощью которых все остальное будет гораздо проще. То есть вот если понять сложное, все остальное уже будет просто элементарно. Поэтому я бы все-таки обратил ваше внимание, чтобы вы не спешили и в следующем семестре к более понятным и более прикладным темам, как в истории театра, различные трансформации театра, а попытались удержать и запомнить, акцентировать ваше внимание на этой части онтологии, антропологии театра. Она главная, она вообще главная. Мы задумывали с Эдуардом именно онтологию, антропологию театра в нашей школе как базовый осевой предмет. Поэтому обратите на него внимание, поскольку и мы сами обращаем на него главное внимание. Если вы с этим разберетесь, даже приблизительно, все остальное будет гораздо проще. Это и есть в каком-то смысле основа, вот такая онтология театра, это основа того метода, который мы постепенно сейчас как бы создаем и эксплицируем. Конечно, это не что-то совсем новое, не с нуля, это продолжение школу и Станиславского, и Европейского жестокого театра, и, в принципе, многих школ. Здесь происходит некое слитие целого ряда из источников, но именно эта онтология, антропология театра должна по нашему замыслу и составить основу, ядро или главный вектор того театра будущего, которого пока нет, но который должен быть, и в котором, собственно, если все сложится, вам и предстоит участвовать. Thank you.